Ботинки, полные горячей водкой. Было у меня два друга. Белоголовый и черноголовый. Первый старше на 7 лет, второй на 7 лет моложе. Первый звонил мне ночами и говорил всегда одно и то же. «Когда ты соберешься стреляться, набери меня, брат. У меня было такое, я тебе помогу. Думаешь, всегда будешь счастливым? Ты юн и зелен еще. Пройдет 7 лет, и вставишь черный ствол в рот. Прежде чем большим потным ледяным пальцем шевельнешь последний раз, на спуск нажимая, вспомни, что я тебе говорил, и позвони. Обязательно, Дениса моя. Как только вставлю ствол, сразу большим ледяным пальцем тебя наберу. И потным. И вот я дожидаюсь своего часа. Смотрю на телефон, трогаю пальцы, ищу в них ледяного пота. Другой, младший друг, ничего не говорил. Вскидывал насмешливые и все понимающие глаза, наклонял черную голову и тихо смотрел ему в темя. «Ну и как ты думаешь?» — спрашивал он искренне, хотя сам думал лучше меня. Зрение имел непонятное мне, видел редкие цвета и удивительные полутона. «Я вообще не думаю, Саша», — отвечал я. И мы чокались, чок-чок, большими бокалами и маленькими рюмками, расставляя их на столе, как шахматы, которые никак не могли съесть друг друга из чувства неиссякаемого благодушия. Мы писали печальные книжки, и втроем были самыми талантливыми в России, но первый, старший, белый, и третий, младший, черный, друг друга не любили. Зато я любил их обоих. Старший был буйный и бурный, рыдал и дрался, покорял горные реки, рвал ногтями широкую грудь, не умел ни от чего отказываться, хотел и счастья, и славы, и покоя сразу, и не мог вынести и стерпеть ничего из этого. Младший был яркий, звенел голосом, нес себя гордо, и вся повадка его была такой, словно у него в руках невидимое знамя. Младшему давалось многое, но он хотел еще больше. Утро началось с белым. После разлуки мы встретились в столице. У нас вышло по третьей книжке, и мы колобродили меж лотков, развалов, стендов, усилителей и микрофонов, ярмарки, передвигаясь от одной закусочной ко второй. «По 50?» — предлагал я. «По 100!» — настаивал он. «По 50 и по пиву!» «Я не пью пиво!» — он не пил пиво. «По 100 и мне пиво!» — заказывал я. К третьему кругу мы были плавны, как бутерброды, намазанные теплым сливочным маслом. С нас оплывало, мы облизывались, подобно псам, съевшим чужое. Впрочем, Денис был неизменно уверен, что всякий кус, доставшийся ему, заслужен им по праву. Я, напротив, каждую минуту своей смешной жизни внутренне хохотал, восклицая: «Кто я? Откуда я взялся здесь? Зачем вы меня позвали? Вы все это всерьез?» Любая полученная мной порция добра и радости казалась мне непомерно великой. Денис, в свою очередь, смотрелся недовольным любой пайкой. Быть может, из нас стоило вылепить одного, вменяемого человека. Хотя, с другой стороны, мне меня вполне хватало, а ему и себя было много. Мы закусывали бутербродами с красной икрой. Денис недовольно морщился. Рыба была неправильная, не красная и не рыба. «Ты ведь себе нравишься?» — спрашивал он, суживая свои и без того узкие северные глаза, которые мутнели по мере опьянения, к вечеру превращаясь в натуральную хреновуху, хоть догоняйся ими. «Ну да», — отвечал я радостно, — «нравлюсь. А ты себе нет?» «В последнее время все меньше», — отвечал он. Но в голосе его от чего-то чувствовалась далекая нотка неприязни не к себе, а ко мне. Потом это ощущение проходило, и мы отправлялись на новый круг. Я прихрамывал, на мне были новые красивые ботинки, они натерли мои ноги. Черный хотел революции сверху, я желал революции снизу, а белый ненавидел любые революции. «Ты не понимаешь», — говорил он. Это была самая частая фраза из числа обращаемых ко мне. «У тебя все есть, какая к черту революция?» «Причем тут у меня все есть?» «Да ты не понимаешь!» Я смеялся и в который раз пробовал что-то объяснить. «Ты «Слишком быстро говоришь», — прерывал он всегда меня одной и той же фразой. «Быстро и много». «А как надо?» «Надо говорить разумные вещи». «Надо быстро говорить разумные вещи. Много разумных вещей». Белый недобро смеялся, и хреновуха в глазах покачивалась. «Смешно», — объяснял он свой смех. Это было его любимое словечко. Вернее, даже два словечка. Иногда «смешно» произносилось с нежностью, с эдаким мужским придыханием, когда смешное было славным, надежным, очаровательным. В другой раз «смешно» ставилось как печать, когда заходила речь об изначально неверном и дурном. Тогда это слово произносилось кратко и глухо. Ну, вот как в моем случае. «Давай о другом говорить», — предложил я доброжелательно. «Ну, давай», — отвечал он дурацким голосом. Это было другое его любимое словечко. «Сегодня в магазине пронаблюдал чудесный мужской подарочный набор. Пена для бритья, гель для душа и презерватив», — сообщил мне Белоголовый. «Это как? Побрился, принял душ, надел презерватив и пошел гулять? Разумно?» Он страстно, мучительно, неустанно любил женщин. Женщины не очень хотели отвечать ему взаимностью, и мне думается, он так и не изменил жене ни разу. О женщинах я не люблю говорить, и поэтому мы пошли на четвертый круг молча. Трезвели потом на улице, гримасничая розовыми лицами. Какой красивый июль, облачный и медленный, уплывает из-под глаз, — сказал я, прервав молчание. Мне уже надоели прежние названия месяцев. Июль надо переименовать в месяц белых лебедей, а ноябрь — в месяц черных журавлей. Тогда можно было бы говорить: «Не стреляйтесь в белых лебедей», — завершил мою мысль Белый и смахнул каплю хреновухи со щеки. Он иногда плакал, умел это. День продолжился с Черноголовым. Черноголовый разводился с женой. Он не любил женщин, зато они любили его безусловно и проникновенно. А Черноголовый любил политику. Ему нравилось находиться внутри нее и делать резкие движения. Он быстро сделал жаркую карьеру. Его безупречно красивое лицо, гимназическую осанку, прямые жесты возмужавшего, разозлившегося, но по-прежнему очаровательного Буратино часто можно было наблюдать на собраниях упырей, отчего-то именовавших себя политиками. Черноголовый поднялся так высоко, что я боялся, хватит ли нам сил теперь дотянуться руками до рукопожатия. Но вчерашняя наша встреча успокоила. Хватило. Легко. Объяснялось все просто. Я нисколько не завидовал ему, а сам он не терял с плеч крепкой головы, по-прежнему глядя округ себя и внутрь себя иронично. «Наша встреча не случайно», — сказал Черноголовый, широко раскрывая глаза. Мимика его лица играла марш. Он, обладающий идеальным слухом на слово, умел пользоваться пафосным словарем, мог себе позволить. «Я вижу в этой встрече смысл», — сказал Черноголовый, сужая глаза и наклоняясь ко мне через стол. «Я получил сегодня замечательное предложение. Там...» Он еле заметно кивнул головой. «Мы сидели в кафе возле Кремля. Я покосился в ту сторону, куда мне указал Черноголовый». «Что ты думаешь?» — спросил он меня. Он вообще часто так спрашивал, в отличие от Белоголового, который с большим интересом рассказывал, как думает он. «Я думаю, это восхитительно», — ответил я на чистом глазу. «Тебе надо соглашаться». «Я согласился», — ответил он торжественно и твердо. Черноголовый не пил в тот вечер, но мы все равно встали и сменили кафе и ушли от Кремля подальше, чтобы нас не подслушивали из больших окаменевших башен. На улице мы застали дождь, и я размазал его по лицу, а Черноголовый поселил в волосах. Волосы его стекали по щекам. Мы ночевали с Белоголовым в комнатке нашей знакомой, муж, который уехал в командировку. Немного пошутив на эту тему, мы выпили за вечер одну бутылку водки, а потом вторую. Пока выпивали, много говорили. Белоголовый раздраженно, я доброжелательно. «Смешно!» — часто повторял Белоголовый, слушая меня. «Смешно!» — припечатывал он. «Ты что, анекдоты ему рассказываешь?» — не выдержал и спросил у меня, выглянув из соседней комнатки, жена нашего товарища. «Ага, анекдоты!» — засмеялся я. А так как этот вол не умеет смеяться, он просто говорит, смешно ему или нет. Сейчас ко мне подруга заглянет. Будете ее веселить, пообещали нам.